взрослыми подростками, с детьми из неблагополучных семей, с уличными детьми, с детьми-сиротами в России ведется на недостаточном уровне. В то же время за последние годы возникло некоторое количество учреждений, приютов, реабилитационных центров, которые успешно занимаются проблемными детьми. Но их работе мешает ведомственная несогласованность и даже обычная бумажная волокита, рассказывает Татьяна Вольская.
Приходя в те немногие места, которые предназначены для помощи обездоленным, отверженным обществом детям, я уже привыкла к тому, что люди там работающие выглядят немного иначе, чем их коллеги, воспитатели, педагоги, психологи в обычных школах, больницах или детских садах. Все-таки нужно быть особым человеком, чтобы сознательно прийти работать туда, где от маленьких девочек, объясняющих, как они попали в приют, можно услышать.
У нас мама умерла, и решается, если папа получит справку о зарплате через 3 месяца, он только нас сможет забрать.
У меня тоже мама умерла.
И у меня мама умерла.
Бабушке не отдали документы, чтобы на нее дали опекунство.
Меня Тамара зовут. Мама парализована правая сторона.
Кристина.
Я знаю, почему она попала, потому что у нее дом сгорел.
И мама в больнице.
Мама умерла, дом сгорел, и все равно они смеются, потому что дети, и слава богу. Тем более, что эти пожары, и эти болезни, и самая смерть, постигшая их матерей и отцов, не случайны. Это дети наркоманов и алкоголиков, и совершенно неизвестно, что бы с ними случилось, останься они в своих домах подольше. Сегодня эти девочки живут в социально-реабилитационном центре «Дом милосердия» и ожидают своей дальнейшей участи. Устройство в семью, под опеку к родственникам, или, если ни то, ни другое не удастся, в детский дом. Про мальчика, не пожелавшего разговаривать, и про других детей говорит социальный педагог Светлана Поливанова.
Мальчика выгнала зимой, семья пьющая была, выгнала зимой на улицу, потом попал сюда. Дети, оставшиеся без попечения, осиротевшие. К нам ребенок может поступить. Например, семья, где неродной папа, там и такие были тоже случаи, или наоборот, мачеха. В какой-то период возникают сложности, ребенок может временно здесь пожить, как-то его судьба определится. Есть ребенок, достаточно взрослая девочка. Она у нас посещала группу дневного стационара. И мама, и папа алкоголизирован. То есть, в общем, люди спившиеся в условиях жутких, трущобных. Ребенок при этом всю жизнь, вот сколько там она проживала, скрывала такое свое положение. То есть старалась еще поддерживать имидж нормального, благополучного ребенка. Ну, дневной стационар посещал с педагогами, с психологами, в общем. Потом вот второй год она живет у нас здесь. Семья алкоголизирована. Родители не работают, но просто ведут асоциальный образ жизни. Не могут они заниматься там проблемой квартиры, документов своих собственных. А ребенок, тем не менее, растет, и нужно как-то выживать. Ну, мы таким детям тоже приходим на помощь. Но есть дети, которые подверглись, например, физическому насилию со стороны родственников. И были изъяты. И после больницы поступили к нам. Девочка есть тоже такая ситуация. Мама наркоманка, была безнадежна. Ребенок был изъят из семьи и сейчас пытается найти ей приемную семью. Это группа СВГ, вот семейно-воспитательная группа, приемная семья.
Этот список кошмаров, связанных с детьми, можно длить, длить и длить. Сами дети рассказывают о постигших их несчастьях, даже как бы весело, как будто это не с ними случилось. И глядя на них, никто бы не заподозрил, из каких трущоб и отчаянных ситуаций их вытащили. Они уже, что называется, отошли и выглядят не хуже всех прочих детей. Пожалуй, фигурка одной только девочки, худенькой, стриженной почти под ноль, в платье на вырост, говорила о том, что этот ребенок еще недавно голодал, был завшивленным и оборванным. Рассуждать о том, как нужна помощь таким детям, излишне. Глаза людей, которые решились принять на себя весь этот неподъемный груз детских бед, как правило, светятся. Эти люди работают не из-за денег или престижа, но даже они мрачнеют, когда речь заходит о том, что мешает им работать. Говорит директор приюта «Дом милосердия» Владислав Никитин.
Наши органы исполнительной власти имеют некие планы, проекты, но они не очень бережно используют тот ресурс, который есть. В частности, мы можем иметь группу дневного пребывания, нам нужно для этого помещение. Вторая группа была, ну, в школах, с которыми мы сотрудничали, она эти помещения по желанию органов образования стала использовать по-другому, группы не стала. других никто не дает. Это самый больной вопрос в нашем городе, хотя у нас есть кадровый и организационный ресурс для этого. Детей, нуждающихся в такой дополнительной поддержке, в каждой школе есть несколько десятков. Это действительно отдельная работа, она развивается так достаточно медленно. Правда, сейчас вот эта концепция социально-экономического развития Петербурга начинает как-то реализовываться. Здесь в каждом районе создаются такие органы социальной защиты, которые опорой будут этой работы, создаются учреждения, но профессионализма и координации в работе еще мало.
Имеется в виду, чтобы за такими детьми начинать следить прямо в школе, да, и из них формировать какую-то группу для занятий, да?
Не обязательно только формировать группу. Дело в том, что профилактика безнадзорности и сиротства, она включает в себя несколько этапов. Если взаимодействие между, это называется в законодательстве, субъектами профилактики, оно налажено, они сообщают сразу тем людям, которые могут принять какие-то меры конкретные, поддержать семью, осадить этих родителей, если там жестокое обращение и так далее. Но вот это взаимодействие отлажено плохо.
А почему?
У нас всегда это уже общее место, и прописывается закон, который определяет общую форму, инструкция к исполнению закона, как правило, не прописывается. Мы предлагаем свой путь в данном случае в этом году в рамках проекта «Всем миром на защиту детства», он называется, финансирует его фонд Серафима Саровского. Мы проводим семинары с 5 районами для управленцев и специалистов по формированию межведомственных мультидисциплинарных команд. Это значит собирание вместе представителей разных ведомств, органов соцзащиты, образования, комиссии по делам несовершеннолетних, милиции, занятости, молодежной политики. Просто собрались, увидели друг друга, поняли, что происходит с семьей и ребенком, которые являются объектом их и нашей работы, и поняли, что происходит тогда, когда мы плохо взаимодействуем друг с другом. Поставить себя на место семьи, на место ребенка, мы это делаем в форме деловой игры. Почувствовать себя в роли родителей, в роли этого ребенка очень помогает. Люди сразу понимают, что так издеваться над себе подобными нельзя. Когда приходит в одну и ту же семью в разное время милиция, потом соцзащита, потом школа, какие же у вас проблемы, хотя знают, что там, допустим, жестокое обращение с ребенком, но нету профессионального умения, навыка взаимодействия с ребенком, с семьей. Люди приходят новые в эту сферу. Ядром всего этого должны быть органы соцзащиты. Так во всем мире. Но приходят работать люди, отработавшие либо в милиции много лет, либо в этих собесах по взаимодействию с пенсионерами и инвалидами. А сфера новая. И начинают они работать по старинке. Они начинают собирать информацию, а кому же надо помочь, потом выдать материальную помощь. Может доходить до смешного. Значит, один говорит, что ребенка надо изъять, и ребенок уже живет в приюте, допустим, а другое подразделение этого же органа, оно выдает материальную помощь этой семье, которая несчастливо пропивает. Кроме всего прочего, когда мы говорим о том, что новые социальные работники не знают, что делать с семьей, у них еще и руки-то пустые, приманивают, да, ну иди ко мне. А куда позвать-то? Что делать-то? Нужны помещения, нужны материальные ресурсы, связанные с организацией спортивных занятий, обучением профессиональной деятельности, других досуговых там форм. Есть проекты, есть попытки, но все упирается в вот этот ресурс. Слава Богу, губернатор сейчас все-таки поворачивается и говорит, создавайте в районах, выделяйте, организовывайте. Но пока что ведь на уровне чиновников-исполнителей, которые отвечают уже за наполняемость работы, должно быть понимание, что вот тут главное кадры. Педагог и такой социальный работник – это не чиновник, сидящий за столом, выписывающий вот эти вот пособия. Будь он 1000 раз хорошим человеком, хорошей мамой, женщиной и так далее. Он должен обладать определенным набором личностных качеств. Есть люди, которым это интересно, но их могут не устроить те деньги, которые он заработает на этом месте. Молодой специалист, приходящий сюда, даже с высшим образованием, он может получать там 6000 рублей. Выпускники наших вузов с хорошим потенциалом, чтобы их вовлечь в эту работу, это надо так сильно постараться.
Отдельная головная боль – это форма государственного финансирования, которая доставляет работникам приютов очень много хлопот. Особенно досадует Владислав Никитин на систему госзаказа, которая, по его словам, увеличила количество бумажной работы раз в 5.
Найти исполнителя этого заказа отнюдь непросто, потому что рынок строится таким образом, что эти деньги для коммерческих структур, да еще без возможности получить предоплату, только после поставки, да еще представление этой документации, довольно многообразной на конкурс, просто никто на нее не идет. То есть получается так, что государство ставит свои организации в роль придурков, извините. То есть мы говорим, вот возьмите деньги, и сделайте хоть что-нибудь. И все это якобы борьба с коррупцией. На самом деле это просто создание поля для благоприятного для этой самой коррупции финансового проявления. Государственные организации, ввиду того, что действует сейчас закон о размещении государственного заказа, то есть любую закупку проводить через конкурс, ну хотим мы купить там моющие средства или какие-то там спортивные оборудования. Мы же просто так не можем выбрать поставщика, мы же должны провести конкурс.
Просто пойти в магазин
купить? Нет, нет, невозможно. То есть вот считается, что тут вот все руководители, так сказать, надо их ограничить вот, в возможности украсть лишний рубль, вступить с кем-то в сговор. Но в Америке тоже эта система действует, и там она тоже доведена до определенного абсурда, там куча юристов на это дело работает, но там несколько другие условия. Но у нас это действительно выматывает иногда последние жилы. То есть мы просто вместо того, чтобы заниматься работой с детьми и семьей, мы вынуждены кучу сил тратить на то, чтобы разместить эти деньги. Можно вывесить заявку в интернете, на эту заявку никто не реагирует, она висит там 2 недели. Если это большие деньги, то несколько сот тысяч, а если это маленькие деньги, 30, 20, там 50 тысяч рублей, никому это не нужно. Потому что ту кучу бумаг, которую нужно под это подложить, проведя этот конкурс, они считают, что это нерентабельно, это нецелесообразно. Тут надо что-то государство пересматривать. Просто оно нерационально использует свой кадровый ресурс, который и так с низкими зарплатами в таких структурах, он и так небольшой.
Владислав Никитин недавно побывал в Америке, знакомился с тамошней системой работы с проблемными семьями, которая кажется ему более рациональной, хотя и не лишенной недостатков.
Вот у нас сейчас есть так называемый 120-й закон о системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В нем прописано, что обязаны делать те или иные органы или учреждения. Милиции, социальной защиты, здравоохранения, образования. Но если мы возьмем и разложим этот закон в некую там схему взаимодействия, то этого четкого взаимодействия оно не получается. Ну, например, там DCFS, департамент, который обслуживает эти нужды семьи и ребенка, там есть служба такой как бы скорой помощи, оперативного реагирования, там она есть. И это оперативное реагирование, оно построено, что есть телефоны конкретные, есть какие-то другие способы информирования, поступает информация, и команда, которая круглосуточно дежурит, она просто в зависимости от остроты случая, она выезжает, отсматривает этот случай и решает, вообще это случай наш или не наш. Есть там признаки такой трудной жизненной ситуации, социально опасного положения у ребенка и семьи или нету? Если есть, то тогда они передаются на следующий этап. Следующая служба, так сказать, она отрабатывает этот случай в плане как бы социального расследования уже так более подробно, либо снимает эти причины трудной ситуации сама, либо передает уже, так сказать, и так примерно 4 службы, стоящие друг за другом, в зависимости от остроты и глубины вот этой трудной ситуации семьи или ребенка, в которой они оказались. Это все находится в одних руках. У нас вот только на будущий год, когда функции органов опеки и попечительства перейдут органам исполнительной власти от органов местного самоуправления в Москве и Петербурге, это более-менее перейдет в одни руки. Но даже в системе социальной защиты пока такой ясной, поэтапно простроенной системы, структуры нет. И она должна только сформироваться.
Говорил директор социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Владислав Никитин.
О бюрократических проблемах работы с трудными подростками в России рассказывала Татьяна Вольская.